Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я с огромным удовольствием приветствую вас в светлой студии радио «Вера». И я готов в очередной раз, как это обычно бывает по понедельникам в 8 часов вечера, задавать вопросы неофита. И сегодняшний разговор во многом, я вот сейчас готовился к нашему разговору и понимал, что он будет похож на разговор шестиклассника с Менделеевым. И шестиклассник будет задавать вопросы: дяденька, а почему пластиковые солдаты плавятся, если к ним подносить огонь? Потому что тема чрезвычайно сложная. И задать вопросы, которые бы хоть в какой-то степени соответствовали важности и сложности этой темы, будет непросто. Однако это важно, потому что совсем скоро, в понедельник, 2 сентября, в Малом зале Центрального дома литераторов состоится презентация новой книги доктора богословия, профессора общецерковной аспирантуры и докторантуры, члена Союза писателей России, игумена Арсения Соколова. Книга пророка Осии. Комментарий. И вот сегодня мы пригласили автора этой книги и очень многих других книг, о которых мы еще поговорим, к нам в студию. Добрый вечер, отец Арсений.
Добрый вечер, Александр.
Я, насколько помню, вашему авторству принадлежит немало книг, которые помогают понять как Священное Писание в целом, так Ветхий Завет в частности. Первая книга пророков – книга Иисуса Навина. По-моему, это была первая ваша книга. Затем были работы по книге пророка Амоса. 3 года назад вышел комментарий к первым 3 главам книги пророка Осии «Пророк и блудница». И вот сегодня мы представляем уже такую полновесную книгу «Комментарии». Почему Ветхий Завет?
Мне не в первый раз приходится слышать этот вопрос. Ветхий Завет, если мы его начинаем пристально изучать, рассматривать, и причем сквозь призму Нового Завета, он предстает не таким уж ветхим. Кстати, сам термин «Новый Завет», «Брита Хадаша», это ветхозаветный термин, находится в книге пророка Иеремии, как известно. Ветхий Завет, как бы самого этого термина точного нет в Новом Завете, но из послания к евреям, в послании к евреям есть нечто подобное, там ветшание и все такое прочее. Mm-hmm. Вот, но Ветхий Завет очень важен потому нам, что это Священное Писание, в нем содержится Слово Божие. Поэтому он для нас имеет непреходящую ценность. Ветхозаветные книги, пророчества, чтобы мы знали о происхождении нашего мира, если бы не было первых глав книги Бытие. Чтобы мы знали о последних судьбах человечества, об эсхатологическом нашем будущем, если бы не было пророческих книг. Как бы мы научились молиться, если бы не было псалтири. Главный молитвенник церкви – это одна из ветхозаветных книг. Более того, это молитвенник самого Христа. Христос молился псалмами. Не случайно блаженный Августин даже говорит так: «Христос есть истинно молящийся псалмов». Когда мы читаем псалмы, то молится Христос, мы лишь озвучиваем его молитву, Мессия.
Когда мы говорим о 4 Евангелиях, мы точно знаем, кто авторы. Мы точно знаем, кто их написал.
Да, это нам сохранила традиция, их имена.
Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы знаем авторов?
Ну, в большинстве случаев, да. Опять же, традиция нам сообщает о том, что у многих из ветхозаветных книг есть надписание, есть авторство, вот, например, видение такого-то пророка. Там видение Наума из Элкоша, Элкосиянина, там, начало пророчества такого-то, то, что мы узнаем из надписаний. Не всегда можно с достоверностью установить авторство, ну и вообще следует сказать, что авторства в нашем понимании не было в древности, тем более не было авторского права, и здесь следует, пожалуй, согласиться с такими великими нашими филологами, как Аверинцев, Гаспаров, которые говорят, что в отношении древних текстов, будь то библейские тексты или экстрабиблейские, вообще древней литературы, следует говорить скорее не об авторстве, а об авторитете. А вот это надписание авторитетными именами, то, что мы сегодня называем титульный лист, да, автор, название книги, когда написано авторитетное имя, то этим самым придается авторитет тексту. И, по сути-то, автором является древним община, вся община верных. И неважно, записал ли сам пророк свои пророчества, которые изначально были устными, да, или это сделал его ученик или секретарь, как в случае с Иеремией и его секретарем Барухом, записали ли ближайшие ученики, или впоследствии эти тексты были записаны, может быть, подвергнуты некоторой редактуре, собраны воедино, как, например, разные по времени и по месту возникновения книги 12 малых пророков, собраны в единую книгу 12, Троясар. Вот всех этапов этого проследить невозможно с помощью экзегетических методов, но вот традиция нам доносит имена большинства авторов ветхозаветных книг.
Раз уж мы вскользь начали говорить о структуре, давайте поговорим вот в качестве вступления к нашему разговору о структуре вот этого всего Ветхого Завета, комплекса вот этого, вот этих книг. Сколько их и как они систематизируются?
Ну, Ветхий Завет состоит из трех разделов традиционных, да? Это закон, пророки и псалмы. А в 24 главе Евангелия от Луки мы читаем о том, что Иисус, когда воскрес, он явился своим ученикам, ну, сначала женам мироносицам, потом эмаусским путникам, и, наконец, третье его явление было в Иерусалиме 11, и там он стал им объяснять, что так и надлежало всему совершиться, как об этом написано в законе Моисеевом, во пророках и в псалмах. Это три раздела еврейской Библии. Танах, аббревиатура Тора, Невиим, Кетувим, закон, пророки, писание, точнее, Кетувим. Но Спаситель использовал этот термин псалмы, греческий, да, ну, по-еврейски Тегилим, книга хвалений, поскольку это главная книга третьего раздела Танаха, третьего раздела Ветхого Завета, и по этой главной книге он назвал, видимо, весь раздел.
Да, но я буду совсем откровенен, просто чтобы не было какого-то заблуждения, чтобы я не представил здесь человеком, который пытается из себя что-то такое изобразить, чем я на самом деле не являюсь. Крестившись чуть более года назад, я единственное, что читал, это книгу «Бытия». Мы вот так иногда с женой там заговорим о чем-нибудь, и чтобы проиллюстрировать там или просто почитать, мы открываем, читаем вслух, говорим об этом, но не больше. Готовясь к нашей беседе, только я почитал несколько глав из одного пророка и несколько глав из другого, в частности, из Амоса и вот из пророка Осеи, ну, чтобы хоть иметь представление, о чем идет речь. И вот какой вопрос. Вот взять, к примеру, вообще все книги, о которых мы говорим, они охватывают хронологическую эру от входа израильтян в землю обетованную до вавилонского пленения Иудеи. Я правильно понимаю?
Ну, в общем, да.
То есть, по большому счету, это...
Вы что имеете в виду?
Я книги пророков имею в виду.
Книги пророков?
Да.
Ну, если придерживаться вот того деления, о котором мы говорили, три раздела, да, в Священном Писании Ветхого Завета, в Танахе, то тогда те книги, которые у нас, ну, в семинариях обычно называют историческими, они тоже относятся к пророкам. Это ранние пророки или первые пророки, Невиим, Решоним. Сюда относится и книга Иисуса Навина, и книга Судей, и книги Самуила, царей, те, что у нас первое, четвертое царство, те, что, которые мы обычно называем историческими. В этом есть определенный смысл, потому что всегда, читая исторические книги, мы видим, что где-то за фигурой царя того или иного маячит тень пророка. Всегда рядом с ним пророк. Пророки вмешиваются и управляют как бы царем. По сути говоря, пророки-то, они и вершат историю, поэтому ранние пророки, письменные пророки, вот, которые у нас называются пророками, вот Исаии до Малахии, это поздние пророки, а еще ранние, да?
Ой, как хочется запомнить эту фразу «пророки вершат историю». Это... Вы автор этого высказывания, или это откуда-то цитата?
Ну, это, по-моему, очевидно, вот, не знаю, но я пользуюсь этим.
Пророки разве не предсказывают свершившуюся историю? Они вершат, они влияют на то, что случится, или они просто констатируют?
У пророков действительно много предсказания о будущем, о ближайшем к ним будущем, о мессианском будущем и об эсхатологическом будущем. Часто эти три перспективы у них сливаются воедино, но... несмотря на то, что у них много действительно есть видений, предсказаний о будущих временах, пророки очень твердо укоренены в настоящем. Они более интерпретаторы настоящего. Они дают смысл происходящим сегодня событиям в их сегодняшний день, нежели вот предсказывают будущее. Они больше истолковывают настоящее. Как должен царь и народ поступать сегодня? Ну, то хотя есть у них и предсказания будущего, конечно.
А к чему я начал?
Пророк, он прорекает, понимаете?
Не предсказывает.
Он прорек... Что значит пророк? Вот русское слово «пророк». Ага. Тот, кто прорекает не свое слово, а слово Господне. Он посредник между Богом и человеком. Задача пророка – принять божественное слово и передать его людям, царю и всему народу, своему поколению, своим современникам. Вот эту посредническую функцию он и выполняет. Он изрекает слово Господне, то, что ему велел Господь. Он таким образом является глашатаем божественного слова.
А кто назначал людей пророками?
Здесь призвание только Всевышнего. Хотя, казалось бы, вот Илия проходит мимо Елисея, который пашет, орёт, орать, пахать, на своих валах там со слугами, набрасывает на него свою мантию, плащ, и иди за мной, тот идет за ним. Вот. Казалось бы, где здесь божественный призыв? Один пророк призывает другого. Но, хотя Священное Писание об этом не говорит прямо, но очевидно, что и божественное призвание... Илья лишь исполнял то, что ему повелел Господь. Ну, а в случае других пророков... Вот Авраам тоже назван в Писании пророком, да, в книге «Бытие». Господь к нему обратился в Месопотамии, сказал: «Оставляй своего отца, оставляй свое идолопоклонство, дом свой, всю свою жизнь, и вот иди туда, не знаю куда, иди туда, куда я тебе укажу, в землю, которую ты...» Ну, и он пошел, не зная, куда идет. Поэтому он вот услышал этот божественный призыв. Он принял этот божественный призыв и стал делать то, что ему говорит Господь. Вот не случайно в Новом Завете, да, Авраам назван отцом всех верующих. Вот что такое вера? Это ответ на божественный призыв и верность этому призванию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с нашим сегодняшним гостем, членом Союза писателей России, профессором общецерковной аспирантуры и докторантуры, автором книги «Книга пророка Осии. Комментарий», игуменом Арсением Соколовым. И вот сейчас перед нами лежит книга, в которой вы обсуждаете пророк Осии. Он же первый в списке малых пророков, если я правильно понимаю.
Да, корпус малых пророков, книга 12, открывается книгой пророка Осии.
Он исторически был первым в списке этих малых пророков?
По всей видимости, хронологически он не был первым. По всей видимости, он был младшим современником Амоса. Амос, ну, это мы можем вывод сделать из содержания его пророчеств и из некоторых других деталей книги. Амос, по всей видимости, пророчествовал раньше его служения, предваряло служение Осии. Он был старшим современником Осии. Но почему книга Осии занимает первую позицию в корпусе 12, мне кажется, из-за ее содержания. Вот редактор книги 12, когда собирал эту книгу из 12 разных, а может быть, даже больше 13 разных свитков.
А был редактор?
Но ведь эти все книги были собраны. Можно,
вот, ну, хорошо, интересно, как
давайте
это происходило?
Употребим термин «собирание». Угу. Вот все 12 пророков, это 8 век, 7, 6, 5, 4, если говорить о Малахии, да, они же были собраны воедино, угу, и составили с собой не просто сборник, антологию, а единую книгу 12. И традиция, иудейская, и христианская традиция не знают отдельных книг, а знают книгу пророков. Об этом говорит Стефан, книга Деяний, да? Как сказано в книге пророков там. Вот, ну, еще раньше у Сираха мы находим этот термин. Вот, единая книга 12 пророков. И книга пророка Осии открывается супружеской метафорой. Осия пережил то, что потом стало для него метафорой отношений Израиля с Богом. Он пережил измену собственной жены. Вот, и
выражаясь его личное... современным кинематографическим языком, основанным на реальных событиях.
Ну, по всей видимости, да. Хотя есть и в древности были авторы из святых отцов, которые говорили, что это лишь как бы, ну, что это лишь аллегория или пример, или видение, некоторые считали. Вот, но большинство авторов и в древности, и сегодня все-таки считают, что это были реальные события. Кем была его жена Гомерь, неясно. Идет ли речь о просто вот о бытовой измене, то есть она... ну, попросту говоря, проводила время с другими мужчинами, или же речь идет о культовой проституции, что тоже вполне возможно, поскольку было очень большим влиянием в Северном Израильском царстве вот этой всей финикийской, хананейской культуры с ее культами плодородия, с ваализмом, со всеми этими паломническими культовыми центрами, где практиковались различные культы плодородия, прежде всего культы Ваала. И поэтому и из некоторых стихов книги Осии мы узнаем об этом. Что, где он говорит о дочерях, чем занимаются ваши дочери, звучит обличение. Вот, по всей видимости, по крайней мере, в северной части, в Северном Израильском царстве, собственно, на родине Осии, культы плодородия были, и были там и служительницы этих культов. Вот, была ли она культовой служительницей, была ли она действительно женой его, мы, ну, то есть бытовая измена, здесь не уточняется в книге, и поэтому по-разному можно здесь интерпретировать.
И вот эту историю он представляет как историю падения Израиля.
Да. А что такое идолопоклонство в Израиле? Это измена Богу, говорит пророк. Бог, заключивший завет с Израилем, требует верности себе и только себе. Нельзя поклоняться Богу и одновременно заниматься идолопоклонством. То есть поклоняться другим богам или ему же, Всевышнему, воздавать неподобающие почести, ну, с, например, сооружая в его честь идолов, как, например, сделал Иеровоам I, установив тельцов в двух городах израильских. То есть Бог требует абсолютной себе верности. И вот лучшего начала для всей книги 12, наверное, трудно было бы подобрать. И поэтому именно Осия, хотя он хронологически позже Амоса, занимает первую позицию в корпусе 12. Это эти первые три главы, где развивается супружеская или брачная метафора матримониальная, они являются введением не только к книге Осии, но и ко всей книге 12. Ключом к пониманию этих трагических событий, которые постигли Израиль, а позднее Иудею, и ключом для понимания взаимоотношений Израиля с Богом. Бог – это обманутый и преданный супруг, а Израиль – это его неверная жена. Вот за пределами метафоры, вот если прямо сказать.
Об этом отдельно хочется поговорить, но чуть позже мне прежде хочется разобраться вот с чем. Я человек, живущий в 21 веке. Я родился в Бийске, учился в Нижнем Новгороде, сейчас живу и работаю в Москве. Я открываю вот эти книги пророков. И, по сути, что я там вижу? Я там вижу историю Израиля. Я ведь правильно понимаю? И я читаю и не совсем понимаю, хорошо, а мне, жителю 21 века, зачем нужна история Израиля? Почему это важно?
Да. Пророки чаще обращаются к своему народу. То слово, которое они получили от Бога, чаще всего адресовано их соплеменникам, хотя у них есть пророчества и о других народах, о народах, окружающих Израиль. Например, серия пророчеств у того же Амоса, ну, у великих пророков, там, у Исаии, Иеремии и так далее. Много пророчеств обращено к народам, ко всему человечеству, к дальним островам даже. Но в целом, да, на первом месте стоит обращение к Израилю. Ну, Израиль – это народ Божий. Это народ, избранный с Богом, у которого со Всевышним были исключительные отношения, которых в то время не было у прочих народов. Отношения эти регламентировались, регулировались заветом, союзом, договором, заключенным на Синае. И это как бы, опять, если пользоваться брачной метафорой, это брачный договор.
Угу.
Господь обещает своему народу оказывать благодеяние, благоденственное и мирное житие ему обещает, если землю обещает, конечно, если текущим молоком и медом, если народ будет исполнять условия этого завета. Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, никаким Ваалам, Астартам, только ему. И тогда Господь тоже выполнит свои обязательства. И вот, когда человечество вступило в Новый Завет, уже на основании Новый Завет, заключенный Богом уже не только с Израилем, но со всем человечеством, на основании жертвы Иисуса Христа, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, то церковь не стала неким новым вторым Израилем. А используя образ апостола Павла, мы можем сказать, что дикая маслина, ветви дикой маслины, мы, языческие народы, были привиты к природной маслине, к Израилю. Мы стали с Израилем единым целым. Разрушено вот это средостение, говорит пророк, апостол, стоящая преграда между Израилем и народами. И теперь, если угодно, то Новый Завет, Брита Хадаша, о котором пророчествовал пророк Иеремия, он является уже заветом, союзом, договором между Богом и всем человечеством. А если бы не было Ветхого Завета, если бы не было вот этого детоводительства, да, ко Христу, если бы не было этого многотысячелетнего пути, который прошел один народ, то из этого народа ведь их и Богородица, и Христос, и апостолы, таков был промысл Божий, то как бы другие народы были призваны вот к тому общению, которое изначально было только у Бога с Израилем. А теперь это же самое общение через Христа и через апостольскую проповедь, к этому общению призваны все мы, и в это общение мы уже вступили на основании Нового Завета. Новый на библейском языке это не значит, что это значит термин новый? Это значит последний. Вот когда говорится новый, можно сказать последний.
Вот 3 года назад вы представили книгу «Пророк Блудница» по пророку Осии, а вот сейчас перед нами лежит книга, которая называется «Книга пророка Осии. Комментарий». Чем они отличаются? Я так понимаю, это гораздо более обширная, более подробная и более детальное рассмотрение всех тонкостей и нюансов и истории, я правильно понимаю?
Первые 3 главы, сама книга вся состоит из 14 глав. Понятно, во времена пророков никакого деления на главы не было, это уже средневековая традиция делить на главы и стихи, христианская традиция. Но вот первые 3 главы, они стоят особняком, они являются как бы введением ко всей книге Осии, ко всей книге 12, и поэтому изначально была идея вот издать небольшую книгу, которая может быть ключом для понимания пророков вообще, пророческих текстов. Ну, а потом работа продолжалась, и вот когда уже был составлен комментарий ко всей книге Осии, вот эта книга издана. Я хотел бы поблагодарить тех, без кого бы эта книга не увидела, не вышла в свет. Во-первых, моего учителя протоиерея Геннадия, автора предисловия, кстати, к этой книге. Он внимательно читал рукопись, вносил ценные замечания, предложения. Вот, я очень благодарю его за это заинтересованное участие. Хотел бы поблагодарить монашескую общину в Бозе в Италии за возможность пользоваться их превосходной библиотекой, где собрана, ну, фактически вся послевоенная вот периодика, библейские издания, библейские журналы, альманахи, ну и множество монографий. Ведь перед тем, как составлять комментарий, нужно работать, нужно собирать материалы, и на это уходит тоже очень много времени.
По всему миру занимались вашим итальянским, испанским и португальским языками и своей работой в Мадриде и в Лиссабоне?
Ну да, да. Ну, не по всему, но вот эти языки очень, да, романские языки пригождаются. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить митрополита Илариона Волоколамского, ректора общецерковной аспирантуры, где я преподаю по его благословению, за то, что он проявил заинтересованность и благословил, чтобы эта книга была издана в издательском доме «Познание», который при общецерковной аспирантуре и докторантуре. И мне очень приятно и радостно, что книга вышла именно в этом издательстве в Москве. Хотел бы поблагодарить также тех, кто принимал участие в корректуре, в вычетке, вот, господина Шулякова, Леонида Викторовича, других, все, кто вот принимал участие. Вот. И, в общем, всех-всех, без кого бы эта книга ну, не вышла.
Ну, и оформление
свет.
Превосходное. Вот на оформление. Да, обложка чего стоит. Да. А что это, уточните, пожалуйста?
Это одна из фресок 15 века итальянских. На ней изображен пророк Осия и Сивилла. Ну, такое символическое больше изображение. Здесь выбор был за издателями, я не специалист в итальянской живописи, но здесь продолжается традиция, вот монографии по Иисусу Навину и Амосу, они были переизданы тоже в издательстве «Познание», там современная итальянская живопись на обложках, а здесь вот 15 век.
Мне очень интересно, кому адресована, на ваш взгляд, эта книга, и этот вопрос я задам вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».